Глава 10. Паспарту очень счастлив, что отделался потерей своей обуви. Всем известно, что Индия, этот опрокинутый треугольник, основание которого на севере, а вершина на юге, заключает в себе поверхность в 1 400 000 квадратных миль, по которому неравномерно распределено население во 180 миллионов жителей. Британское правительство пользуется действительным господством над известной частью этой громадной страны. Оно содержит генерал-губернатора в Калькутте, губернаторов в Бомбее, Мадрасе и Бенгалии и вице-губернатора в Агре. Но английская Индия в собственном смысле заключает в себе не более 700 тысяч квадратных миль и население от 100 до 120 миллионов. Это доказывает, что значительная часть территории еще не подчиняется власти королевы. И действительно, у некоторых дикарей внутренней Индии, страшных и свирепых, сохранилась еще вполне независимость индусов. С 1756 года, когда основано было первое английское учреждение на месте, занимаемом ныне городом Мадрасом, до того года, когда вспыхнуло страшное возмущение сипаев, знаменитая Ост-Индская компания была всемогуща. Она присоединила к себе мало-помалу различные провинции, купленные у раджей ценою рент, которые она выплачивала плохо или совсем не выплачивала. Она назначала своего генерал-губернатора и всех гражданских и военных чиновников. Но теперь она не существует более, и английские провинции Индии непосредственно подчинены короне. Вследствие этого вид страны, нравы, этнографические разделения полуострова изменяются ежедневно. В былое время путешествия совершались всеми старинными способами передвижения — пешком, верхом, в телеге, в паланкине и прочее. Теперь пароходы быстро бороздят воды Инда, Гангеса, и железная дорога, прорезывающая Индию во всю ее ширину, разветвляясь на пути, отделяет только на 3 дня Бомбей от Калькутты. Линия этой железной дороги не направляется прямо поперек Индии. Прямое расстояние не более 1100 миль, и поезды, даже со средней скоростью, прошли бы его менее чем втрое суток. Но расстояние это увеличивается на 1/3, по крайней мере, изгибом, который делает железная дорога, уклоняясь к Алагабаду на север полуострова. Вот в главных чертах линия Great Indian Peninsula Railway. Оставляя Бомбей, она проходит Сальсетту, поворачивает на материк насупротив Таннаха, пересекает восточный Гатес, идет к северо-востоку до Бургампура, перерезывает почти независимую территорию Бундалькунда, поднимается до Аллагабада, вдается к востоку, встречается с Гангом в Бенресе, слегка уклоняется от него и, поднимаясь к юго-востоку через Бурдиван и французский город Шандернагор, прямо идет в Калькутту. В половине 5 вечера пассажиры Монголии высадились в Бомбее, а калькутский поезд отправлялся ровно в 8 часов. Итак, мистер Фок простился со своими партнерами, оставил пакетбот, приказал своему слуге сделать несколько покупок, напомнил ему, что он непременно до 8 часов должен быть на станции, и своим мерным шагом, похожим на бой маятника в астрономических часах, направился в бюро паспортов. Таким образом, Он немало не думал об осмотре достопримечательностей Бомбея, ни его городской думы, ни его великолепной библиотеки, ни фортов, ни доков, ни хлопкового рынка, ни базаров, ни мечетей, ни синагог, ни армянских церквей, ни великолепной пагоды Малабархила, украшенной двумя многоугольными башнями. Он не намерен был осматривать ни чудес Элефанты, ни молитвенных пещер острова Сальсеты, ни изумительных памятников буддийского зодчества. Нет, он ни о чем подобном не думал. Вышедший из бюро паспортов, Филиас Фок преспокойно отправился на станцию железной дороги и приказал подать себе обедать. Между прочими кушаньями хозяин гостиницы особенно рекомендовал ему фрикасе из туземных кроликов, о котором ему насказал чудес. Филиас Фок велел подать фрикасе, которое и попробовал добросовестно. Но, несмотря на соус, подправленный пряностями, нашел его никуда не годным. Он позвал хозяина гостиницы. «Вы говорите, что это кролик? Вот это?» — спросил он, смотря на него пристально. «Да, милорд», — отвечал тот нахально. «Кролик из джунгл». «А он не мяукал, когда его убивали?» «Мяукал? О, милорд, кролик, клянусь вам!»
«Господин содержатель гостиницы», — холодно прервал мистер Фок. «Не клянитесь. И помните вот что. Бывало, в Индии кошки считались священными животными. То было хорошее время».
«Для кошек, милорд!»
«А также и для путешественников». Сделав это замечание, мистер Фок продолжал спокойно обедать.
Несколько минут спустя после мистера Фога агент Фикс также сошел с парохода и побежал к директору бомбейской полиции. Он объяснил ему свое звание сыщика, поручение ему данное, положение свое относительно предполагаемого похитителя банковых билетов. Получен ли из Лондона приказ об аресте? Ничего не было получено. И действительно, приказ, отправленный после Фога, не мог еще быть получен. Фикс пришел в смущение. Он попытался и спросить у директора приказ о задержании мистера Фога. Директор отказался. Дело касалось лондонской администрации, и она одна могла дать законный приказ. Эта строгость принципов, это неуклонное соблюдение законности вполне объясняются английскими нравами, которые в деле личной свободы не допускают никакого произвола. Фикс не настаивал и понял, что ему следует покориться своей участи и ждать приказа. Но он решился не терять из виду своего непроницаемого мошенника во все время его пребывания в Бомбее. Он не сомневался, что Филиас Фок останется там. Таково было убеждение и паспорту, что даст возможность прибыть приказу об аресте. Но по последним приказаниям, которые дал ему его господин, оставляя Монголию, паспорту хорошо понял, что с Бомбеем будет то же, что было с Суэзом и Парижем, и что путешествие не кончится здесь, что оно будет продолжаться, по крайней мере, до Калькутты, а, может быть, пойдет и далее. И он принялся себя спрашивать, уж и не впрямь ли мистер Фок поддержал серьезное пари, и не жестокий ли рок увлекает его, желавшего пожить на покое, к совершению кругосветного путешествия в 80 дней. Между тем, закупив несколько рубашек и чулок, он прогуливался по улицам Бомбея. В этот день там было огромное стечение народа, и посреди европейцев всех наций мелькали персияне, армяне, индусы, парсисы в своих оригинальных одеждах.
Именно последние праздновали какое-то важное событие. Эти парсисы или гвебры — прямые потомки последователей Зороастра, самые промышленные, смышленные, образованные и самые строгие из всех индусов. И к их племени в настоящее время принадлежат богатейшие туземные негацианты Бомбея. В этот день у них происходил какой-то религиозный карнавал с процессиями и увеселениями, в которых участвовали баядерки, одетые в розовые газовые платья, вышитые золотом и серебром, которые под звуки скрипок и барабанов плясали удивительно, но с соблюдением всевозможной благопристойности. Едва ли нужно говорить, что Паспарту с изумлением и любопытством следил за всем, что было у него перед глазами. К несчастью для него и для его господина, любопытство увлекло его за пределы благоразумия. Наглядевшись на карнавал парсисов, Паспарту направлялся к станции, когда, проходя мимо чудной пагоды Малабархила, он возымел нелепую мысль осмотреть ее внутренность. Он не знал двух вещей. Во-первых, что доступ в некоторые индусские пагоды формально запрещен христианам. И во-вторых, что сами верующие не могут вступать в них, не оставив своей обуви у дверей. Надо заметить, что, руководствуясь здравою политикой, английское правительство требует уважения к туземной религии во всех, даже незначительных подробностях и строго наказывает за нарушение предписанных на этот предмет правил. Взошед туда, Паспарту, не думая ничего дурного, любовался, как всякий турист, ослепительным блеском браминских украшений, как вдруг его опрокинули на священный помост храма. Три жреца с яростными взглядами бросились на него, сорвали с него башмаки и чулки и принялись осыпать его ударами, испуская дикие крики. Француз, сильный и ловкий, быстро вскочил на ноги, ударом кулака и ноги оттолкнул двух своих противников, которые упали, путаясь в своих длинных одеяниях, и бросился со всех ног из пагоды. Он вскоре успел ускользнуть от третьего индуса, который погнался за ним, собирая толпу. 8:05, то есть за 5 минут до отхода поезда, без шляпы, босой, потеряв в свалке сделанные им покупки, Паспарту прибежал на станцию железной дороги. Фикс был там, на дебаркадере. Он последовал на станцию за мистером Фогом. Он понял, что этот мошенник уезжает из Бомбея. Он решился последовать за ним до Калькутты и даже далее, если потребуется. Паспарту не заметил Фикса, стоявшего в тени, но Фикс слышал, как Паспарту в кратких словах сообщал мистеру Фогу о своих приключениях. «Надеюсь, что вперед этого с вами не случится», — сказал спокойно Филиас Фог, занимая место в одном из вагонов. Фикс собирался сесть в особый вагон, как вдруг новая мысль мелькнула в его уме, и он вдруг изменил свой план. «Нет, я остаюсь», — сказал он сам себе. «Проступок, учиненный на индийской территории. Человек этот у меня в руках». В эту минуту раздался оглушительный свист локомотива, и поезд исчез в ночной темноте.